что ты представил нашего следующего гостя. У меня есть большая привилегия предложить вашему вниманию труд Бенедикта Питерса, нашего брата во Христе, брата, который трудится в Швейцарии. Он известен в наших краях как респектабельный ученый, христианин и автор множества книг, поэтому хотел бы предложить вашему вниманию труд Бенедикта Питерса. Большое спасибо за это вступление, за то, что вы вообще меня пригласили сюда, позволили обратиться к вам с этим предметом. В отношении того, что я хотел сказать во время моего доклада, этот титул или название моего доклада немножко изменилось. Я знал, что я должен поговорить о непогрешимости. Поэтому Кристиан сказал, ты должен выступить, потому что ты написал книгу на эту тему. Я написал книгу о авторитете и достоверности Библии. Поэтому у меня более такая общая тема, поэтому вначале я хотел бы прочитать 12-й Псалом, 6 стих, и сказать о теме моего доклада.
Psalm 12, verse 6.
Псалом 11:7. Слова Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли, в горниле, семь раз переплавленное. Хотел бы сказать, что записанное Богом откровение является по своему существу непогрешимым откровением. Поэтому хотел бы предложить библейские причины, по которым откровение, которое Бог дал нам, является на самом деле непогрешимым. Апостол Павел, когда он проповедовал в Фессалониках, он говорил с иудеями и объяснял им из Писаний, что этот Иисус Христос, которого он проповедовал, является на самом деле Христом. Он верил и без этих причин, но у него были хорошие причины из Библии, библейские доводы. И поэтому для нас с вами важно, для тех, кто верит в непогрешимость Библии, что мы сами должны укрепиться в своих убеждениях, что мы сами можем иметь хорошие причины для того, чтобы верить в непогрешимость, чтобы христиане, которые верующие, но которые подпали под влияние это, начали думать по-другому, как мы можем их ободрить. Некоторые говорят, очень много лет, никто не говорил о непогрешимости, поэтому мы можем жить без этого термина, без этой доктрины, без того, чтобы настаивать на безошибочности Библии. Но это неправильно. Это неправильно. Но мы должны иметь возможность объяснить, почему это неправильно, почему Библия содержит ошибки. Божье откровение является по своему существу безошибочным откровением. Пять шагов хотел бы сделать вместе с вами, и потом прийти к выводу. Первый шаг. Мы можем знать Бога только посредством откровения. Во-вторых, Божье общее откровение недостаточно. В-третьих, мы нуждаемся в Божьем особом откровении. В-четвертых, мы нуждаемся в объективном откровении. В-пятых, мы нуждаемся в письменном откровении. И вывод. Важные последствия дара письменного откровения. Итак, во-первых, мы можем знать Бога только посредством откровения. Бог не может знать человека за исключением того случая, когда он сам открывает. Как говорили древние, ограниченный человек не может познать неограниченного Бога. Человек — это творение, а Бог — безграничный Творец. Поэтому человек может знать о Боге только то, что Бог показывает ему. Человек может знать о Боге только, что Бог показывает ему. Поэтому это то, что апостол Павел говорит в Римлянам 1:19. То, что можно узнать о Боге, явно для них. Каким образом это стало явно для них? Потому что Бог явил. Если бы Бог не явил, ничего не было бы явно человеку. Поэтому человек зависит от Бога для того, чтобы он открылся им. Иначе он ничего не сможет знать о нем. Бог — это невидимый Бог, Колоссянам 1:15. Его не видно. Ну, когда идет речь о том, что он невидимый, это значит, что он не может его восприять чувствами. Он не может увидеть, услышать, понюхать, потрогать, попробовать. Иоанн говорит, Бога не видел никто никогда. Евангелие от Иоанна 1:18. Сам Господь Иисус Христос говорил иудеям, вы не слышали Его голоса, не видели Его. Иоанна 5:37. Бог через Моисея сказал, если мы откроем Второзаконие 29:29. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. Более буквальный перевод ханнистарот по ивриту от глагола затар скрытое, спрятанное. Спрятанное принадлежит Богу Господу нашему. А открытое нам и детям нашим навек, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Поэтому есть что-то скрытое, есть что-то открытое. В молитве Иисуса Христа своему Отцу, Евангелие от Матфея, 11 глава, 25-26 стихи. «Благодарю, славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Поэтому есть открытое, есть сокрытое. Даже Давид говорит об этом факте. 17 Псалом, 11 стих.
He, that is God, He made darkness His hiding place.
Псалом 17:12. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. Мрак, облака. Но с другой стороны, в Новом Завете мы читаем, на первый взгляд кажется противоречием, 1 Тимофею 6:16, где сказано, что Бог обитает в неприступном свете. Бог в этом свете. Но для нас, для греховных людей, Бог покрыт мраком. Мы не можем его познать. Для этого он должен открыть себя нам. Бог хотел, чтобы так было. Бог хотел, чтобы было именно так. И Соломон говорит об этом в своей молитве в 3 Царств, 8 главе, 12 стихе. 3 Царств, 8:12. Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Другими словами, Бог говорит, «Я хочу обитать во мгле». Бог избрал обитать в тьме для нас. Для нас Он во тьме. Он во свете, но с нашей перспективы Он во тьме. Почему? Потому что Он хочет, чтобы мы поняли, чтобы мы почувствовали, что мы совершенно зависимы от Него. Для того, чтобы познать Его. Если Он не покажет себя нам, если Он не откроет себя нам, мы ничего не сможем о Нем познать. Но Он решил открыть себя всем людям в творении. Поэтому второй момент, общее откровение недостаточно. Второй шаг, общего откровения недостаточно. Бог решил открыть себя всем людям, показать им некоторые вещи о себе через сотворение, через труд сотворения, через провидение и через голос совести. Но это недостаточно для того, чтобы познать Бога в достаточной мере. В делах сотворения, во Вселенной, человек видит Божью силу, Божью вечность. Мы можем увидеть, что Бог — это Бог, Он вечный, Он имеет силу. Это то, что человек может узнать, созерцая творение. Провидение может дать Богу понятие Божьей благости, Божьей силы, Божьей мудрости. По своему провидению Он делает так, что солнце встает над всеми, капает дождь и дает людям радость в сердцах, за которые они никогда Его не благодарят. Поэтому по Божьему провидению мы что-то видим о Боге, о Его благости. Бог также говорит через голос совести, что Он справедлив, что Он судья. Но как все это начало существовать, как человеку это понять, как то, что находится во Вселенной, для чего Бог создал человека, об этом человек не может знать ничего, посредством так называемого общего откровения. И еще меньше он может знать о том, как Бог, каков его характер. Он ничего не может знать о Божьей благодати, о Божьей цели в спасении. Хотел бы процитировать вам немецких богословов, некоторые из которых были консервативными богословами. Процитирую потом другого известного немецкого богослова, швейцарского, но подписал, который на немецком языке, который не был консервативным богословом. Поэтому немецкий богослов Хайнрих Хиггпе, который жил в 19 веке, который пишет в своей систематической богословии своем. Я думаю, некоторые из вас понимают, что такое догматик. Евангелиш — это евангельская, кирха — это церковь. Вы поняли, о чем я говорю. Он пишет о общем откровении Бога. Человек, который в своей совести облечен в своей греховности, понимает через нее, что Бог благодарит, что Бог наказывает зло, но что Бог по своей благодати решил для греховного человека, он ничего не может знать сам по себе. Поэтому натуральное, ну как, естественное откровение не дает, естественное богословие, общее откровение не дает спасения. Оно показывает, что человек безответен. Поэтому мы нуждаемся в чем-то большем, чем просто общее откровение. Мы зависим от Бога. В том, ну, полагаемся на Него, чтобы Он дал нам это откровение. Мы не можем повлиять на Него каким-то образом, заставить Его. Он сам это сделал по Своей благодати. Решил открыть себя нам намного более ясным образом, дав нам так называемое особое откровение. Его письменное слово. Джон Оуэн в своей библейской в своем библейском богословии пишет: «Так как греховные мысли падших людей полны суеты, общее откровение не может показать даже общие наброски главных доктрин, необходимых для спасения». Естественное природное откровение не может показать даже наброски каждого учения, необходимого для спасения. Еще один немецкий консервативный богослов, лютеранин, он жил в 19 и 20 веках, большую часть своей жизни он провел в Соединенных Штатах Америки, но он писал на немецком языке. Есть очень хорошее систематическое богословие, написанное этим человеком. Он пишет: «Все, что человек может знать о Боге без откровения Священного Писания, оставляет его под проклятием Божьим. Евангелие Иисуса Христа, которое обещает человеку прощение в грехах из-за Христа, из-за его заместительной жертвы, никакая мысль, ну, вернее, как бы человек ничего не может узнать сам по себе о заместительной жертве Иисуса Христа. Поэтому общее откровение, провидение, совесть, этого недостаточно для того, чтобы прийти ко спасению. Вот почему апостол Павел, который проповедовал грекам в Афинах, он назвал эти времена, когда греки знали Бога только через общее откровение, назвал это время временем неведения. Неведения. 17 глава, Деяний, 13 стих. Но только Писание... Другой автор пишет: «Так как Писание развеивают эту тьму для того, чтобы показать нам истинного Бога». Это удивительный дар Божий — наставлять свою церковь. Он использует не только немых учителей, то есть природу, но использует свое слово в Писании. Поэтому еще один немецкий реформатский богослов 19 века был преподавателем богословия в Вене. Он говорит: развитие всех язычников показало, что они не были способны познать образ Бога, открытый в творении. Поэтому образ Бога, открытый в творении, все язычники не могли познать, какой Бог, глядя лишь на Вселенную. Поэтому, он пишет, Богу было угодно запечатлеть этот образ посредством записанного откровения. Богу было угодно запечатлеть этот образ в душе человека посредством записанного откровения. Поэтому этот свет был сосредоточен в Божьем Слове. Богу было угодно записать свое откровение в Слове. Поэтому Священное Писание Ветхого и Нового Завета Бог открыл человеку через истины, которые никто не знал, которые он никогда не мог даже представить себе. То, чего не видел глаз, то, чего не слышало ухо, то, что не приходило на сердце человеку. 1 Коринфянам 2:9. Поэтому мы можем благодарить Бога за то, что Он дал нам такое откровение. Он не должен был этого делать. Мы не заслужили этого. Мы не могли требовать у Него этого. Но Он сделал это по Своей свободной воле. Мы можем благодарить Его за это. Хотел бы процитировать одного из пуритан, Томаса Уотсона, написал замечательную книгу по богословию. Я думаю, вы должны ее прочитать. Называется «Учение о Боге». Мне очень нравится, как он все это говорит. Например, Писание является Словом Божьим. Тайна Писания настолько удивительна, настолько глубока, что ни один человек или ангел не мог познать ее, если бы Бог не открыл, что тот, который существует в небесах, должен прийти в этот мир, что тот, кто является князем жизни, должен умереть, что Господь славы должен быть постыжен, что грех должен быть наказан полностью, но прощен также полностью. Кто мог представить себе такую тайну? Это все открыто в Библии. И мы должны благодарить Бога за это. Четвертый шаг. Нам нужно объективное откровение. Мы все столкнулись с такой вещью, как эпоха просвещения. И в Европе это оказало еще большее влияние, наверное, чем в Соединенных Штатах Америки. Мы все дети просвещения, которое было ребенком гуманизма. Гуманизм, начавшийся, по сути, в 15-м столетии, поставил человека вновь в центр Вселенной. И это сущность гуманизма. Гуманизм ставит человека в центр Вселенной. И поэтому мир, мировоззрение до христианских культур, греческой и римской, начал сопротивляться христианскому мировоззрению, согласно которому Бог в центре Вселенной, а человек раб Божий. Если человек в центре, человек объясняет все, все исходит от человека, Бог, человек является автономным, авто, сам номос закон, сам закон для себя. Поэтому медленно вытеснила эпоха просвещения христианское мировоззрение. В 19 веке это закончилось в науке и в богословии. Поэтому сегодня, если вы спросите любого пастора протестантской швейцарской церкви государственной, он скажет, если вы спросите, что такое откровение, он скажет, откровение — это личный опыт с Богом. Если у тебя есть личный опыт, что ты чувствуешь, что это что-то кроме тебя, это откровение. Но такого рода откровение, и они говорят, это, ну, такое откровение, которое было у авторов Библии. У них были опыты, знаете, что-то такое витающее вокруг книг, и они это попытались записать в слова. Такого рода откровение бесполезно. Оно не может научить нас, не может показать никому, кем является Бог и кем мы являемся. Мы нуждаемся не в субъективных каких-то переживаниях, то, что мы чувствуем, ощущаем, что-то субъективное, индивидуальное, но мы нуждаемся в объективном, в объективной истине, которая вне нас и которая одинакова для всех, которая авторитетна для всех. И мы говорим о том, что Бог дал нам это в Библии. И за это мы можем благодарить Его. Почему? Потому что без объективного откровения истины человек опять остался с самим собой. Если мы не слышим голос Бога, который приходит к нам из Библии, единственный голос, который мы слышим, это наш собственный голос. И, как говорит старая пословица, тот, кто учитель сам для себя, его учитель глуп. Это правда. Да, я согласен с Крисом. Я глупец. Я ничего не знаю. Поэтому, если мы предоставлены самому себе, мы предоставлены глупцу. Если эта книга не истина, то у нас, ну, ничего нет. Мы только имеем самих себя. И Бог уже не говорит, и когда Бог не говорит, то это тишина. И тишина от Бога — это самое страшное, что может быть для нас. Хотел бы прочитать вам еще один стих, страшно. 29-й, наверное, псалом.
To you, O Lord, I call, my rock, do not be deaf to me. For if you are silent to me, I will become like those who go down to the pit. And that would be the end of all of us if we did not hear the voice of God.
Поэтому в этом псалме Давид говорит, что если бы Бог не проговорил с ним, то он бы погиб. Поэтому это касается каждого из нас. Мы нуждаемся в объективном откровении. Последний, вернее, пятый шаг, это причина, по которой у нас есть записанное откровение. Мы нуждаемся, так как мы нуждаемся в объективном откровении, мы также нуждаемся и в записанном откровении. Бог явил Себя нам, тем, кто сидит во мгле, в темноте греха, дав нам откровение своих качеств, спасения, нашей нужды в Нем, своих дел. Бог открыл все это для нас в письменной форме. Мы зависим в том, чтобы Бог дал нам знания. В самой Библии Бог говорит нам о том, что, ну, каков Он, что Он хочет от человека. Бог говорил, Бог действовал в истории для того, чтобы искупить человека. Искупление было предназначено и осуществлено вне нас. Это то экстранос, вне нас, термин, который использовали реформаторы. Все спасение от Бога, через Бога. Все от Него. Им все, ничего от нас. И поэтому откровение также должно быть чем-то, что приходит извне, нам. Так как процесс откровения является частью Божьего искупительного труда. Откровение является частью Божьего искупительного труда, и все Божьи искупительные дела были сделаны вне нас, пришли снаружи, чтобы показать нам о том, что, ну, то, что мы зависим от Бога полностью. Вот почему Бог дал нам это в письменной форме. Только письменное откровение может дать нам объективность. Если у нас нет письменного откровения, каждый из нас, ну, должен встать и сказать: «А, Бог мне сказал сегодня, а я там, мне приснился сон». Кто-то еще придет и скажет: «А у меня было какое-то такое, знаете, чувство». И потом опять мы зависим от самих себя, от нашей субъективности, нашей индивидуальных чувств, переживаний. Но так как Бог дал нам Его откровение в книге, мы обязаны искать и ограничены тем светом, который исходит из Него. Объективная истина, которая приходит к нам снаружи, извне. Господь Иисус Христос однажды напомнил Своим ученикам эту основную истину. Свет не в человеке. Свет не в нас. Свет вне нас. Даже природа проповедует это, эту истину. Иоанна 11 глава, 9-10 стихи.
Are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. But if anyone walks in the night, he stumbles, because the light is not in him. So every day God, he's preaching that
каждый день Бог проповедует нам эту истину, которая актуальна в физическом мире, но также и в духовном мире. Каждый день мы должны ждать до тех пор, пока встанет солнце, мы увидим мир, можем двигаться, видеть, что мы делаем. То же самое касается нашей духовной жизни. Мы нуждаемся в том, чтобы Слово, которое приходит извне, направляло наш путь. 118-й Псалом, 105-й стих. Томас Уотсон также. Какова же милость Божья в том, что Бог не только рассказал нам о Своей воле, но сделал это в письменной форме. Дьявол может являться в образе ангела света, может обманывать лжеоткровениями. Поэтому мы должны быть благодарны Богу за то, что Он открыл Себя в Писании. Мы не должны волноваться и переживать, не знать, во что мы верим. У нас есть непогрешимое Слово Божье. Это наша полярная звезда, свет извне, которая ведет нас. Шестое и последнее, вывод. У меня осталось еще несколько минут. Важные последствия дара письменного откровения. Когда Бог открыл Себя человеку, Он сделал это с определенной целью. Человек должен познать Его для того, чтобы жить для Него. Бог, который совершенный, Он избрал самое лучшее средство для достижения этой цели. И поэтому мы можем прийти к выводу, что что записанное откровение является самым лучшим средством вести человека к истинному познанию Бога. Не может быть лучшего средства. Бог избрал это средство. На основании этого очень важно отметить, что Библия эффективна. Она производит тот результат, для которого Бог его дал. Исполняет Божье предназначение. Письменное Слово Божье эффективно. Будучи эффективным, оно ясно, и оно непогрешимо. И так как оно непогрешимо и эффективно, оно достаточно. Все эти качества, они взаимосвязаны. Нельзя одного из этих четырех забрать. Так как Бог дал нам это откровение как лучшее средство для достижения Его цели, это значит, что Писание эффективно. Сама Библия говорит это. Бог говорит, «Слово Мое исполнит ту цель, с которой Я посылаю Его». Для того, чтобы быть эффективным, они должны быть ясными, иначе мы бы не смогли понять, что Он говорит, Его волю. Поэтому эффективные должны быть ясные. И опять же, для того, чтобы быть эффективными, они должны быть безошибочны. Если бы в Библии были ошибки, Библия не могла бы достичь своей цели, вести нас к познанию единого истинного Бога, который есть истина. Как поврежденное, дефектное откровение могло привести нас к истинному познанию истинного Бога. Если оно от него, оно не может содержать ошибок. Оно должно быть безошибочным. И если Писание эффективное, ясное и непогрешимое, оно должно также быть и достаточным. Если вы забираете либо ясность Писания, либо непогрешимость Писания, Писание уже недостаточно. Поэтому мы должны защищать все эти качества. И мы знаем почему, и мы должны знать почему. И мы должны объяснить нашим людям, почему мы верим в то, что Библия такова. Писание эффективны. Мы видели с вами уже дважды этот стих, 2 Тимофею 3:16. Они богодухновенные. Бог своим дыханием создал небеса, говорит 22-й Псалом. Поэтому Слово Божье имеет силу Божью в нем, богодухновенно. Оно дает жизнь, оно развеивает тьму, просвещает сердце и разум, оно имеет силу побеждать неверие, давать веру, отделять от зла, освящать для Бога. Придется оставить несколько примеров. Во-вторых, Писание ясно. Бог не открыл себя в письменном слове, которое мы не можем совершенно никаким образом понять. Исаии 45:19. «Я не сказал потомкам Иакова, ищите меня напрасно». Если Бог открыл себя, Он делает это для того, чтобы мы не искали Его напрасно, чтобы мы поняли Его, чтобы мы могли доверять Ему и исполнять Его волю. Мартин Лютер в ответе Эразму Роттердамскому, который написал книгу «Свобода воли», Лютер написал книгу «Рабство воли», в которой он говорит следующие слова. «Если в Писании есть что-то неясно, это благодаря нечестивым софистам». Потому что, Эразм говорил в своей книге, что Писания не ясные. Поэтому нам нужна церковь, чтобы объясняла нам Писание. Нет. Это то, что говорят нечестивые софисты. Но они не привели ни одного примера из Библии, который бы доказывал это обольщение. Лютер продолжает, таким образом сатана отпугивает людей от Библии для того, чтобы в церкви установить свою мерзость философии. Если бы Писание было недостаточным, оно бы не достигло данной Богом цели. Как человек приходит ко Христу, а через Христа к Богу? Иоанна 6:45. «Будут научены Богом. Всякий, слышавший и познавший от Отца, приходит ко Мне». Где мы слышим и познаем от Отца? Только через Писание. Поэтому они должны быть ясными, чтобы люди могли услышать, поверить и прийти. Писание непогрешимо. Так как Писание богодухновенны, они подобны самому Богу. Не только эффективны, но также и святы. Поэтому они названы святыми писаниями. Они совершенны, так как их автор совершенен. Истинны, безошибочны. Как сказал Лютер, Писание не может солгать. Когда мы доверяем Библии, каждому слову Библии, Библия становится эффективной в нашей жизни. Если мы не доверяем полностью Писанию, всей Библии во всех частях и словах, Библия не исполняет свое предназначение для нас. 1 Фессалоникийцам 2:13. Посему и мы непрестанно благодарим Бога за то, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно и есть поистине, которое действует в вас, верующих. Поэтому, когда мы сомневаемся в Библии, мы лишаемся силы. Хотел бы вкратце, нужно торопиться, возможно, самого влиятельного протестантского богослова XX века, Карла Барта, швейцарского богослова Карла Барта, который жил в конце XVIII и в середине XX веков, автором так называемого, отцом так называемого неортодоксии или неортодоксального богословия. Он говорит, говорят, что Библия — это результат Божьего откровения, но Писание не равно Божьему Слову. Авторы, согласно Карлу Барту, авторы были богодухновенны, а не их слова. То, чему они учили, было истинным, но исторические детали и другие факты не обязательны. Карл Барт пишет в своей церковной догматике, люди, которые говорят как свидетели, говорят как погрешимые и ошибочные люди, как и мы с вами. Пророки и апостолы были погрешимы даже в своем призвании, в своей функции. В то время, когда они писали свое свидетельство, они были настоящими, историческими и безгрешными, но в то же самое время ошибочными людьми, какими мы все являемся. Этот человек имел огромное влияние, особенно на тех, кто еще по-прежнему имел консервативные христианские взгляды. И это забрало у них Библию. Неудивительно, что церкви в Швейцарии теперь пустые. Никто не хочет слушать проповедника, который не верит в то, что он проповедует. Реформатские церкви в Швейцарии мертвые, пустые. Говорить об откровении таким образом непоследовательно. Почему? Во-первых, мы нуждаемся в откровении, потому что мы не способны познать Бога достаточным образом, достоверно, своими собственными способностями. Если я начну говорить... Библии это мне нравится, это не нравится, это нравится, это не нравится. Это богодухновенно, это не богодухновенно. Тогда я делаю себя самого судьей над Словом Божьим. Тогда я себе придаю ментальную и критическую силу в достаточной мере и безошибочно судить эту книгу. Я имею познание. Я являюсь тем, кто принимает решение, а не Бог и Его Слово. За мной последнее слово, а не за Богом. И это противоречит Божьей природе, когда я говорю, что Его откровение неполное, недостаточное и погрешимое. Это равно тому, чтобы сказать, что Бог не хотел или не был способен дать нам полное, достоверное откровение. Либо не способен, либо не хотел. Если он не способен в этом, как мы можем верить в него как во всемогущего Бога? Если он не хотел, то как мы можем доверять ему как истинному, святому и милостивому Богу? Поэтому мы видим, как непоследовательно говорить «да», Библия содержит эту истину, но она является погрешимой, ошибочной. Это непоследовательно. Либо вы верите в Бога и в Его откровение, либо нет. И это также отрицание человеческой природы, потому что человек — это человек, который обитает во мраке, он беспомощный, мертв во грехах и зависит от Бога. Писания достаточны, да. В заключении хотел бы процитировать опять Уотсона, Томаса Уотсона. Писание сравнивается с серебром очищенным. Слово Божье не имеет ошибок. Это луч света праведности. Все законы человеческие извращены, но Слово Божье не имеет ни одного пятна. Это чудесный свет. Слово Твое чисто. Говорит 118 Псалом, 114 стих. Он настолько чистое, что очищает все остальное. Этот меч Духа поражает нечисти. Из этой башни Писание бросается камень, разрушающий грех. Кто мог, может быть автором такой книги, кроме Бога самого? Аминь. Благодарим, Бенедикт.